Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Оружие Гедеона». Мы в прошлый раз остановились на том, что Господь дал Гедеону, его отряду, оружие три разных вида. Во-первых, каждому по трубе, во-вторых, по кувшину и, в-третьих, по факелу. И в первую очередь рассмотрим трубу. Труба образно представляет свидетельство, наше свидетельство о том, как мы должны всему миру нести свидетельство об Иисусе Христе, о Голгофе. Как вокруг далеко слышно трубу, так ожидает Господь и нашего свидетельства среди неверующих. Но вопрос заключается в том, делаем ли мы это, являемся ли мы теми, кем Господь нас предназначил. Тон нашего свидетельства, нашей трубы, должен быть ясным, и, как говорит апостол Павел в 1 Коринфянах 14:8, потому что в противном случае мы не знаем, что нам делать, и готовится ли нам к сражению, если услышим тон, о котором не знаем, как его классифицировать. Один брат из нашего собрания говорит о себе, о своем детстве. Вспоминаю при этом свою юность, говорит он. Как тогда, так и сегодня у людей бывает мрачное настроение. И я однажды попал в такое настроение. Мне захотелось заиметь трубу. Мама, мне обязательно нужна труба. Ах так, сынок, хочешь трубу? И я получил трубу. Первую сотню проигранных мною гам мать прослушала с великим терпением, вторую с великим трудом, а при третьей сотне она не выдержала, появились проблемы, и отец вынужден был принять меры. Он должен был мне сообщить, когда ты вверху в своей спальне тренируешься, то мать больше не выдерживает. Я этого не заметил. А я лично должен тоже хочу сказать одно свидетельство своей юности. Мне очень хотелось иметь аккордеон. Ну, уже не юности, а был уже взрослым человеком, но когда получилась такая возможность, так хотел я иметь аккордеон, когда был школьником еще. Но из-за бедности не мог себе этого позволить. Когда я уже работал и имел семью, то купил таки хороший немецкий полный аккордеон. Ну и, естественно, большая часть моей тренировки заключалась тоже в проигрывании гам вначале. Пока мой сын был маленьким, и мне нужно было после ночной смены отдохнуть, бэби он еще был, моя мама уходила с ним в ванную. Если он плакал, там в ванную уходила и сидела там, потому что квартира маленькая была, и я его слышал и спать не мог. Пока он не успокаивался, сидела в ванне. Когда я купил аккордеон, ему было около 3 лет. Когда я с наслаждением играл свои гаммы, то моя мама посылала моего сына ко мне со словами. На немецком языке она его научила. «Папа, сыграй еще раз соль-мажор и что-нибудь новое». Можно себе представить, что скрывалось для матери за этим тактичным и терпеливым выражением. Тогда я нехотя менял пластинку. Моя мама была терпеливой и мудрой женщиной и имела снисхождение к моим причудам. О соседях я уже не говорю. Так обстоит дело с нашими трубами. Мы сами не замечаем, какие извращенные тона мы издаем. Потом мой отец, говорит даже этот брат, разрешил мне тренироваться только в каменоломне с этой трубой. Поэтому я вечерами выезжал на велосипеде в каменоломню и там тренировался. Вот так было дело. В числах 10, стих 2, Бог дает Моисею указание сделать серебряные трубы. Серебро символизирует в Слове Божьем избавление. И с тех пор, как мы имеем совершенную жертву Христа, нам серебряные трубы больше не нужны. Церкви Иисуса не свойственно давать предупредительные сигналы с помощью серебряных труб. Поэтому в 1 Петра, глава 1, стих 18, апостол Петр говорит, чтобы мы, новозаветные спасенные, знали, что не тленным серебром или золотом избавлены вы от суетной жизни. Нашим свидетельством является таким образом избавление через кровь Иисуса, да исполнится вся наша жизнь благодарностью за спасение во Христе. В те времена серебро поступало от пригодных к войне юношей, начинается от 20 лет. Полсикля должен был сдать каждый исчисленный, как выкуп за душу свою. Оно должно было символизировать благодарное признание за то, что Бог вывел Израиль из Египта и избавил от рабства. Исход, глава 30, стих 11 по 16, и глава 38, с 25 по 28 стихи. В руках Гедеона эти серебряные трубы должны были вести избавлению от мадианитян. Поэтому мы имеем двоякое значение свидетельства этих труб. Один и тот же ключ из одной трубы означал, что Израиля избавление, а для врага страх. И все это из одной трубы, от одного нашего свидетельства. Запомните это, дорогие слушатели. Еще раз скажу об этом. Значит, один и тот же клич. Один и тот же клич из одной трубы означал для Израиля избавление, для врага страх, для Израиля избавление. И все это из одной трубы, от одного нашего свидетельства. Настоящее свидетельство верующего является и сегодня еще страхом для врага. Враг вздрагивает, когда мы даем свидетельство в согласии с Божьей волей. Это намного эффективнее, чем мы думаем. Безусловно, тогда было много труб, изготовленных из других металлов. Это был продукт человеческих дел, из латуни или других сплавов без указаний Бога. Бог сказал только из серебра. Поэтому в 1 Иоанна, глава 5, стих 9, читаем. Если мы принимаем свидетельство человеческое, то есть латунь, свидетельство Божие больше серебра. Свидетельство Божие серебра больше. Библия говорит, что Божье свидетельство лучше, чем человеческое. Свидетельство Гедеона и его отряда осуществлялось с помощью серебряных труб в их руках. Это значит всегда быть готовыми к выступлению. По этому поводу Новый Завет говорит нам: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя» 2 Тимофея 4:2. Далее рассмотрим кувшин. Кувшин, как сосуд, символизирует наши тела. Это были глиняные кувшины. А в нас, этих глиняных кувшинах, для многого имеется место. Должен вам это откровенно сказать. Неужели ты, дорогой слушатель, еще не заметил, чего только сатане не удается упаковать в твое сердце? Во 2 Тимофея, глава 2, от 20 по 21 стих, Писание сравнивает нас с глиняными кувшинами для низкого употребления. Итак, кто очистится от всего, тот будет сосудом в чести, годным на всякое доброе дело. Является ли наше тленное тело, ведь ты не знаешь, будешь ли еще завтра жить, является ли оно чем-то большим, нежели легко бьющийся глиняный кувшин? Кувшин используется лишь до тех пор, пока не разобьется, сколько с ним можно ходить за водой, да? Тогда все кончено. Если он разобьется и его бросят в угол, то он не может больше служить человеку. Однако Божья воля заключается в том, чтобы мы постоянно очищали наши тела от загрязнения грехами, а сосуды наших тел чрезмерно этим переполнены. Переполнены. Быть может, мы видим это загрязнение у других больше, нежели у себя. Это возможно. Это обстоятельство подтверждает на практике Слово Божие известной теории «сучок бревно». Мы это знаем. Это мы видим у других. Мы видим сучок, а у себя бревна не видим. Чтобы такой сосуд стал пригодным для Господа, он нуждается в очищении от всех грехов, в том числе и от скрытых, которые другие в нас, быть может, лучше видят, чем мы сами. И как далеко должно идти такое очищение сосуда? Чтобы стать пригодными Господу, ответ находим в стихе 16. «Пока не станут пустыми». Пустыми. Эти горшки должны были быть пустыми. Пригодны были только пустые кувшины. Знаете ли, сколько таких пустых кувшинов было в Израиле во времена Гедеона? 300 пустых кувшинов. Вот эти воины. Остальные не были пустыми. Они были сильными, сильно наполненными, а поэтому непригодны для Господа. Не горько ли это? Но в нашем тексте мы читаем, что и кувшины следовало взять в руки. Это значит, что дело очищения от грехов и нечистот своеволие находится в наших руках. Для очищения от грехов и нечистот своеволие находится в наших руках. Часто своеволие у верующих заходит так далеко, что они сами определяют свое следование за Иисусом, а не с помощью Слова Божьего. Сами, как хотят, как им угодно, для их плоти удобнее. И это является проблемой современных верующих. За основу они берут собственный разум, который они ставят над Словом Божьим, и говорят: «Да, можно так и так, а это можно еще и так сделать». Но не слишком далеко, не слишком далеко. Это слишком далеко заходит. Нет, нет, это все не опорожненные кувшины, не освященные кувшины, непригодные для Господа. Кувшины следует совсем опорожнять, опорожнить их. Так учит в нашем тексте Писание. Но заметим себе, что верующий только тогда одержит победу, когда он, как этот кувшин, будет сломан до сокрушения. Нет победы. Нет победы до сокрушения. Это мы видим в стихе 20. «И разбили кувшины». Хорошо ли ты, дорогой слушатель, читаешь? Они сломали кувшины. Кто кому разбил кувшин? Каждый сломал свой кувшин. Знаешь ли ты, что ты не должен сломать кувшин своего ближнего, а каждый только свой? Знаешь ли ты, что при этом имеется в виду? Бог хочет сегодня сказать: ты должен сегодня сломаться. Да, ты должен сегодня сломаться. Но ты лишь тогда сломаешься, если ты этого захочешь. Если ты этого будешь искать всем сердцем, если ты будешь к Господу взывать и просить, чтобы Он мог, наконец, тебя использовать, помог сломать твой кувшин. Что ты думаешь по такому вопросу? Как будет выглядеть твое лицо, если через полгода явится Господь? Ты не знаешь, когда Он явится, но предположим, что через полгода. А теперь будь внимателен. Возможно, два варианта. Если ты стал послушным и дал себя сломать, как будет выглядеть твое лицо в вечности перед Господом? 1 Иоанна, глава 3, стих 3. И как будет выглядеть твое лицо, если ты, слышанное сегодня, пропустишь мимо ушей и по эгоистичным причинам удобства остался таким или останешься таким, каким ты был до сего времени? Пожалуйста, ответь себе сам, что Господь от тебя хочет. Они разбили кувшины, которые каждый держал в своих руках. Если бы эти кувшины, это наш ветхий человек, не были бы полностью разбиты, что было бы тогда? Не были бы полностью подвержены в смерть, тогда бы победа не была достигнута ни у Гедеона, ни в нашей жизни. И тем не менее верующий опасается идти на полное разрушение своего кувшина. Опасаются? Если честно сказать, то мы уклоняемся от этого. Почему мы уклоняемся? Потому что мы слишком сильны в себе. И это является причиной того, что Господь не может нас в большей мере использовать для своего дела. В большей. Сегодня мы должны научиться или понять то, что несломанная воля является препятствием победоносной жизни веры. Последним мы рассмотрим факел. Факел является источником света, прообразом Иисуса Христа, который говорит: «Я свет миру». Этот источник света, этот факел, следовало поместить в кувшин, стих 16. Хотя факел горел, но окружающие люди, враги, мадианитяне, это мир сей, не могли его в нас видеть. Во-первых, если мы не полностью опорожним кувшин, то невозможно поместить в него этот факел. Заметь себе эту простую вещь. В нас не может гореть свет Иисуса. Во-вторых, даже если факел находится в кувшине, но пока мы его не разобьем, никто тоже не увидит свет факела. Теперь мы видим, как важно очищение, согласно 1 Иоанна 3:3. Ибо без очищения факелы не имели бы места в кувшинах, наш истинный свет, Иисус Христос, становится видимым миру, то есть врагам, лишь только тогда, когда будет сломан кувшин, наша плоть. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Филиппийцам 2, стих 15. Только после разрушения кувшина Бог открывает в нас свой свет. Несокрушенных, то есть неразрушенных верующих, мир не принимает всерьез. Он даже не замечает, что имеет дело с спасенными, потому что нет настоящего свидетельства. От наших разговоров ничего не совершается. Когда прекращает существовать такое несокрушенное собрание верующих, то окружающий погибающий мир даже не замечает этого. Вот так, дорогие мои слушатели. Еще раз скажу вам это. Когда прекращает существовать такое несокрушенное собрание верующих, то окружающий погибший мир даже не замечает этого. Но когда Гедеон и его отряд ломали свои кувшины, то свет Иисус открылся. В заключение заметим себе еще некоторые пункты. Для Гедеона было действительным вооружение из труб, кувшины и факела. Это было настоящее их вооружение. Для верующих сегодня свидетельство очищения и свет – это есть Христос в нас и в вас. Если еще раз заглянем в стих 20, то после разрушения кувшинов мы видим в левой руке факелы, свет, в правой руке трубу, свидетельство. Но так как своего оружия у них не было, а на войне меч не должен отсутствовать, то за воин без меча, то они громко кричали: «Меч Господа и Гедеона!» 2 Коринфянам, глава 10, стих 3 по 5. Мечей у них с собой не было, поэтому они произносили их устами. И это была победа, совершенная по воле Божьей. В этом заключается победа и не в чем-то другом, не нашим большим ртом или злым языком, о котором мы читаем у апостола Иакова, а мечом Господа и Гедеона. Упоминание Гедеона связано со сном, который имел мадианский воин. Характерно и важно то, о чем мы читаем в стихе 21. «Всякий стоял на своем месте». Этим Писание нам хочет сказать, что в среде врага Господь направил меч одного против другого, так что весь вражеский лагерь бежал. Бог дал Израилю неповторимую победу. И знаете почему? Потому что здесь было всего лишь 300 верующих израильтян, которые действовали согласно Божьей воле. Но и нам сегодня говорит апостол Павел. Итак, стойте, Ефесянам 6:14 и в Иисусе Навине 3:17. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И 1 Коринфянам 10:12. А Иаков по этому поводу так говорит: противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4:7. Особо следует подчеркнуть, что здесь не имеется в виду спасение для вечной жизни через обращение. Здесь имеется в виду полная передача детей Божьих своей личной жизни Господу, полное разделение с этим миром и следование за Христом. А именно этого у многих верующих не достает. Да возбудит Господь в наших сердцах послушание, потому что мы теперь знаем, что нам Господь сегодня сказал, вот через Гедеона, и мы стоим теперь в ответственности, ибо Слово Божие следует не только слушать, но и исполнять. Готовы ли мы теперь пожертвовать подобающее Господу, что Он так долго ждал от нас, а именно все то, что имели в себе 300 израильтян в вышерассмотренных трех пунктах Божьих требований. Но для этого Господь нуждается в слабых людях, и если Он до сих пор тебя не использует, то ты еще слишком силен в самом себе. Аминь.